Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодняшнюю передачу, наверное, можно было бы назвать как известный роман «Опасные связи». Но в отличие от сочинения Шедерло де Лакло, речь в ней пойдет не только о любви и ненависти.
Мы возьмемся за дело. Шпионы.
Секретно. Начальнику райотделения ГБ КНБ надпоручику Милихерчику Душину. Город Зволин. В поле зрения негласного аппарата особого отдела КГБ СССР, войсковая часть номер 86209, попал гражданин СРВ Гианг Лоин Там, 1-11-1965 года рождения, уроженец города Ханой, вьетнамец, студент учебного заведения города Зволин, который регулярно, сам или в сопровождении своих земляков, посещает жилой массив Подборова, устанавливает контакты с советскими военнослужащими, посещает их на дому, втягивает в различные спекулятивные сделки. Просим вашего указания установить указанного гражданина, сообщить возможное наличие компроматериалов. Начальник отдела, подполковник И. Шатковский.
Опасные связи спецслужб соцлагеря около 4 десятилетий соединяли часто даже не подозревающих об этом граждан на гигантских пространствах от Москвы до самых до окраин, от Будапешта до Торонто, или, как в только что прочитанном документе, от северо-вьетнамской столицы Ханоя до словацкого городка Зволина, где с 68-го, с момента подавления Пражской весны, дислоцирована была советская воинская часть 86-209. В 90-м, после бархатной революции, она покинула насиженные места, оставив, кроме памяти о себе, кучу секретных документов КГБ, часть которых была представлена недавно в Братиславе на 3-дневной международной научной конференции «Активность НКВД КГБ в Центральной и Восточной Европе и их совместная работа с секретными службами этого региона 1945-1989 годы». Я был на этой конференции и сейчас попытаюсь рассказать о ней. Прежде всего, следует отметить, что Братиславская конференция, организованная Институтом национальной памяти Словакии при поддержке германского фонда Конрада Аденауэра, Вышеградского фонда и целого ряда европейских архивных и мемориальских организаций, впечатлила меня не только представительным составом участников, ученых и архивистов большинства стран Центральной и Восточной Европы, а также США и Канады, но и разнообразием своей повестки. За 3 дня работы этого научного форума были заслушаны и обсуждены десятки докладов, сгруппированных по следующим общим тематическим направлениям. Архивы спецслужб и документальные источники для изучения деятельности НКВД КГБ. Советские советники в странах-сателлитах и советские секретные школы. Центральная и Восточная Европа как база советского шпионажа против Запада. Сотрудничество НКВД, КГБ с секретными службами коммунистических стран. И отдельно выделенная тема – активность советских секретных органов на территориях, оккупированных советской армией Восточной Германии и Австрии. Одним из главных участников обсуждения архивно-источниковеческого аспекта международной истории чекизма был частый гость наших передач, известный российский исследователь прошлого советских и российских сыскных и карательных органов Никита Васильевич Петров.
Ну, я могу сказать, что если говорить о странах Восточной Европы, бывших странах Советского Блока, то здесь все обстоит более или менее нормально, потому что практически во всех странах возобладали правовые отношения в сфере регулирования вопросов, связанных с госбезопасностью, и тем более подведена очень четкая и ясная правовая база под прошлое существование репрессивных структур, какими и были эти органы безопасности. И здесь совершенно понятно, что исследования могут опираться на довольно хорошую базу. В бывших советских республиках все обстоит, конечно же, иначе. Лучше всего в странах Балтии, но просто, к сожалению, в некоторых республиках хуже сохранились сами документы, они были вывезены Москвой и до сих пор Москвой и содержатся. А в таких республиках, как, скажем, Белоруссия или Украина, дело тоже обстоит, как вы понимаете, в Белоруссии совсем плохо, на Украине, в общем, почти как в России, хотя чуть-чуть получше. И хуже всего, конечно же, дело обстоит в России, где мы наблюдаем обратный процесс. Не открытие архивов, не приближение к правовому регулированию архивной сферы, а наоборот, уход в некий чиновничий произвол. Потому что, как здесь говорилось на конференции, в докладах и в процессе дискуссии, создано законодательство в России, которое, если выполнять, то многое можно получить в архиве, но оно не выполняется. Оно не выполняется ведомственными архивами, и оно до конца не выполняется государственными архивами. Отсюда мы видим, что исследования темы документальной базы обеспечены в Восточной Европе, в странах Балтии, но в России это абсолютно ненормальное и нетерпимое положение.
Речь на конференции шла не только об организационных, структурных, документально-источниковеческих проблемах, задачах и целях агентурной работы, но и о человеческом факторе, судьбах отдельных сотрудников спецслужб и их подопечных. В общем, каждый мог получить пищу для дискуссии и размышлений в соответствии со своими интересами. К примеру, научный сотрудник Берлинского отделения Немецкого института современной истории доктор Ян Фойцек на мой вопрос, что показалось ему на конференции наиболее важным, отвечает.
Главное, что впечатлило меня, стало очевидным, что секретная служба является структурным компонентом в системе тоталитаризма. Это ее общественная и политическая функция. Мы можем теперь конкретно видеть, что анонимные тайные подразделения, названия многих из которых до сих пор нам не были даже известны, вторгались в повседневную жизнь простых людей и оценить, как происходило это вторжение.
Как мы знаем, прежний этап функционирования этой тайной системы секретных служб уже завершился изменением режимов в Центральной и Восточной Европе и распадом Советского Союза. Но остатки этой системы, ее ядро в России сохранились, и в этой связи я хочу спросить вас, какое значение имеют результаты исследования вот этой распавшейся системы для понимания устройства и функционирования современной нам жизни?
Я полагаю, что самая большая опасность, связанная с историей спецслужб, состоит в том, что их тайны окажутся используемыми в целях вмешательства в частную жизнь. Пока они, эти документы, заперты в архивах, не опубликованы, но ведь они могут быть использованы против лиц, в этих бумагах упоминаемых, и весьма вероятно, что они будут использованы. Поэтому общество, если оно хочет своих граждан от этого защитить, поступит правильно, обнародовав документы. Это самый простой способ сделать эти материалы безопасными. Тайные службы сегодня не опасны. Как правило, они уже не существуют в прежнем виде. Однако эти их остатки еще здесь, и они тикают как бомба с часовым механизмом. Бомба, которая в любое время может взорваться. И в этом кроется опасность. Покуда эта бомба не будет обезврежена, общественность не может ощущать свою повседневность безопасной.
Секретно. Экземпляр номер один. Начальнику райотделения госбезопасности города Зволен Душану Милихерчику. Нами проверяется по сигналу гражданин СССР Авдальян К.Е., близкой связью которого является гражданка ЧССР. Работает продавцом в магазине «Тесла». Невысокого роста, худощавая. Других данных на нее не имеем. Просим вас установить указанное лицо, сообщить на нее характеризующие данные, контакты с иностранными гражданами, выезды в капиталистические страны и, возможно, наличие компрометирующих материалов. по возможности просим установить характер ее связей с Андальяном К.Е. Начальник отдела КГБ Зволин, майор И. Шатковский, номер 3697, 23.10.86 года.
Не знаю, что уж там накопали бдительные армейские гэбисты и их доблестные чехословацкие коллеги про упомянутого в документе гражданина СССР и его близкую связь, продавщицу из магазина «Тесла», но ведь прав доктор Фойцек, компромат, наследники КГБ и дочерних его организаций могут попытаться и через много лет использовать, если его и его авторов не обезвредить гласностью. Ну а тому, как следует добывать искомый компромат, старший брат из Москвы учил своих меньших чехословацких братьев по чекистскому разуму самыми разными способами. И мы лекции по марксизму-ленинизму читали, это для общего идейного укрепления, и всякого рода СД, спецдисциплина, то есть, а затем выдавали украшенные изображением Дзержинского свидетельства о повышении квалификации. Они тоже были представлены на выставке в фойе конференции. А еще им показывали, тоже представленные на Братиславской конференции, секретные учебные и пропагандистские фильмы. Как проводить негласный обыск, как устанавливать подслушивающую аппаратуру, как вести наружное наблюдение. Многое отснято в СССР, но для чехословацких товарищей снабжено было соответствующими субтитрами. Но кое-что сработано и в ЧССР. Например, игровой фильм 1975 года «Акция «Взрыв»» про то, как честного инженера вначале с целью компрометации затягивают в постель какой-то малопривлекательной грымзы, а затем и в сети иностранной разведки. Но бдительные органы, зорко наблюдавшие за самыми пикантными этапами этого падения, своевременно предотвращают дальнейшее. Инженера взяли с поличным при попытке вывоза чехословацких технических секретов за рубеж. Многие участники конференции с восторгом и изумлением просмотрели эти киношедевры по нескольку раз. Признаюсь, я тоже. А вот австрийского историка Барбару Штельцель-Маркс из Института по исследованию последствий войн в Граце больше интересовало другое прошлое.
Мой доклад называется «Смерть шпионам. Советская контрразведка в Австрии 45 по 55 год». О чем идет речь в этом докладе? Советская зона, и это касается тех людей, которых арестовали и осудили за шпионаж, за антисоветский шпионаж. В кавычках это надо сказать, потому что большинство из тех людей, которых осудили 25 лет или даже на смерть, большинство из этих людей теперь реабилитирует. Значит, их неправильно так-то осудили.
Извините, Барбара, но разве сбор данных о местах жительства советских военнослужащих, их автотранспорте и перемещениях, о работе и продукте советских предприятий в Австрии и передаче этих данных американцам и англичанам не есть шпионаж? А ведь именно этим занимались, скажем, те 180 австрийцев, покоящихся ныне на Донском кладбище в Москве, которых там, в России, расстреляли за это?
Это очень хороший вопрос, конечно, потому что на самом деле это то, что мы теперь знаем. Они действительно занимались шпионажем, но таким мелким шпионажем, что это очень сложно называть такое преступление, на которое следует наказание смертью. То есть они сами часто не знали, что они делали. Они были часто наивными, то есть они думали, что те информации, которые они передали американцам, допустим, это были информации, которые были совершенно всем доступными.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Передача «Опасные связи», посвященная научной конференции об активности КГБ в Центральной и Восточной Европе. Ведет передачу Владимир Тольц. понятным причинам о шпионаже на конференции говорили много и разнообразно. Обсуждались действия венгерской секретной службы в Канаде. Там после подавления восстания 1956 года скопилось много венгерских беженцев. Операции польских чекистов в Ватикане, взаимодействие ГДРовской штази и румынской секьюритаты, взлеты и падения шпионов разных коммунистических стран и многое другое. Особенно интересным мне показался богато иллюстрированный документами доклад вильнюсского профессора Арвидаса Анушаускаса о литовском факторе в советском техническом шпионаже 70-80-х годов. «Откуда такое документальное изобилие?» – спрашиваю я литовского ученого.
В Вильнюсе, начиная с марта этого года, все оперативные документы КГБ доступны. И в этих материалах действительно есть много чего, из чего можно уже лепить новые исследования и направления исследования.
А насколько, по вашему мнению, актуальны исследования, которые суммируются на этой конференции?
Проблематика КГБ, я думаю, во всех этих странах Центральной и Восточной Европы, она не теряет своей актуальности. Потому что, и я думаю, что в обществах довольно много людей до сих пор думают, что КГБ как структура не утратила своего значения. И, наверное, все показывают в сторону России, что преемство этих структур, методов до сих пор существенно отражается на деятельности каких-то специальных структур с Востока. Так что исследования актуальны.
Профессор Анушаускас, судя по вашему докладу, активность технической разведки КГБ была чрезвычайно высока и разнообразна. Возникает вопрос о соотношении уровней этой активности с ее эффективностью. Общий итог деятельности КГБ мы знаем. Они не сумели защитить строй, в верности которому клялись. Вместе с развалом СССР рухнула и их контора, верность которой многие из чекистов сохраняют и по сих пор. Их окрыляет то, что организационно и идеологически их корпорация уничтожена не была, а выходцы из нее в России пришли к власти. Но это в общем, а если обратиться к частной теме вашего доклада, как вы ответите на этот вопрос о соотношении активности и эффективности?
Я думаю, что система, например, система КГБ была активна. Но была ли эффективна, это вопрос. Активно, да. КГБ вербовала многих людей за границей, внутри Советского Союза. Но добиться эффекта от их информации, это уже другой уровень работы. И должен сказать, что видно из документов, которые есть в Литве, что эти документы актуальны не только для Литвы, но, например, и для России, и для Польши, и для Латвии, и Эстонии. Мы думаем, что все эти документы нужно сделать доступными не только в архивах, но и в этой виртуальной сфере. То есть мы сделали интернет-сайт, в котором помещаем один документ за другим, и эти документы КГБ уже делают доступным ту информацию, которая в свое время была секретной. То есть отражается и направление работы, где КГБ хотела активно работать и получать какой-то эффект информации, например, или из Ватикана, или из исследовательских центров где-то в Соединенных Штатах. Но вот дело в том, что когда уже мы доходим до конкретного результата, о котором можно судить о эффективности деятельности КГБ, я все-таки в большинстве случаев замечаю, что эта система, как и вся советская система, не была эффективна и в этой сфере. То есть достижения, которые, например, докладывались в Москву как очень большие продвижки в секретной сфере, на самом деле были немало случаев обыкновенные приписки.
Пора подводить итоги. Я считаю, что Братиславская конференция, возможно, знаменует начало нового этапа в совместном усилиями историков разных стран и континентов изучении истории послевоенной Европы. И это связано с целым комплексом ставших очевидным благодаря ее проведению обстоятельств. Если раньше на конференциях, посвященных деятельности спецслужб, первую скрипку играли выходцы из этих напускающих на себя таинственность контор, они были и главными поставщиками обсуждаемой информации, и на роль ее главных интерпретаторов претендовали, то теперь, благодаря повсеместному, но в разной мере, открытию архивов спецслужб в Европе, эти функции в значительной мере перешли к новому поколению профессиональных историков. У них и идеологической зашоренности меньше, и навыков критического отношения к источникам больше. А кроме того, в отличие от большинства вышедших в тираж Штирлицев и борцов с Джеймсами Бондами, они могут профессионально вписать рассекреченные секреты секретных служб в контекст большой истории. А еще Братиславская конференция продемонстрировала, что пусть с некоторым запозданием, историки, вернее, их молодое поколение, осознали, наконец, что секретная, вернее, рассекречиваемая и лишаемая демонического флера история спецслужб – важная составляющая упомянутого контекста большой человеческой истории, без которой наши представления о прошлом и настоящем оказываются не только существенно неполными, но и дефектными. И, наконец, историки поняли, что изучение этого тонкого предмета – возможно, лишь при кооперации их усилий в разных странах. Его нельзя продолжить без широкого обмена документами, которые еще недавно спецслужбы бдительно хранили в своих сейфах, скрывая эти бумаги даже от своих сотрудников, без широкого их обсуждения и дискуссий. Не случайно поэтому уже во второй день Братиславской конференции заговорили, где и как встретиться в следующем году. Опасные связи. Научная конференция об активности КГБ в Центральной и Восточной Европе. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Северной Осетии бронетранспортер задавил ингушскую женщину. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Трагический инцидент произошел близ границы с Ингушетией в поселке Майский. Проводится расследование. Сообщается, что на месте гибели женщины собрались местные жители. Они выражали возмущение произошедшим. Несколько военных и бронетранспортер задержаны. Президент Грузии Михаил Саакашвили с завтрашнего дня уходит в отставку. Саакашвили объявил об этом сегодня на заседании правительства. Обязанности главы государства до досрочных выборов 5 января будет исполнять спикер парламента Нино Бурджанадзе. В Москве в субботу были задержаны десятки участников оппозиционной манифестации. Среди задержанных были лидеры объединения «Другая Россия» Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и правозащитник Лев Пономарев. В ингушском городе Назрань при разгоне несанкционированного митинга несколько человек получили ранения. Поводом для митинга стала гибель 9 ноября 6-летнего мальчика в ходе спецоперации в селении Чемульга Сунжанского района. 3 человека ранены при взрыве газа в жилом доме в Хабаровске. Они госпитализированы. Взрыв разрушил 6 квартир. Несколько десятков человек эвакуированы. Причины взрыва выясняются. Соединенные Штаты через несколько дней начнут вывод из Ирака 5000 военнослужащих в соответствии с планом президента США Джорджа Буша по сокращению численности американских войск в Ираке. В Пакистане, по уточненным данным, жертвами двух взрывов стали сегодня не менее 30 человек. Теракты совершены в городе Равалпинди. В Австралии оппозиционная лейбористская партия объявила о победе на парламентских выборах.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». За столько лет я так и не решил, друзья, что делать с вашими письмами о телевидении, с вашими мнениями о телепередачах, о ведущих, комментаторах. Я таких писем не оглашаю, но нет у меня твердой уверенности, что поступаю правильно. У нас есть неписанное правило – не задевать наших собратьев-журналистов, чтобы не вышел нескончаемый гладиаторский бой. Может быть, кому-то на потеху, но во вред нашему основному делу. С другой стороны, телевидение давно стало такой силой, которую нельзя не замечать. Даже о газетах во времена, когда телевидения не было и в помине, а радио только начинало свой путь, одним очень наблюдательным мыслителем было сказано, что с появлением газетной промышленности открылась возможность выигрывать войны еще до их начала, выигрывать посредством умело проведенной газетной кампании. Что уж говорить о телевидении, тем более, если оно в руках правительства. Получается, что обсуждать правительство можно, а его подручных нельзя. Но они части правительственной машины, причем вторая часть в определенном смысле важнее первой. Короче, одно письмо о российском телевидении я вам все-таки прочитаю. Пишет Дмитрий Алексеевич Исаев из Архангельской области. «Хочу поделиться с вами, Анатолий Иванович, тем, что я разглядел по телевизору. Наши думцы часто сетуют с экрана, что Америка и Европа не понимают России и не доверяют ей. Но всякому здравомыслящему человеку ясно, что они поступают логично и адекватно. У власти в Америке находится народ, и у власти в Европе находится народ. Спрашивается, почему свободные народы должны доверять кучке людей, которые не подпускают к власти свой собственный народ? Россия и ее народ ведь не вотчина одной партии, в кавычках, даже если она называется «Единая Россия». Дайте нам возможность получать правдивую информацию о стране и мире, реально на выборах решать свою судьбу, и вас сразу же поймут и Америка, и Европа, и будут вам доверять. Большинство из нас, продолжает автор, получает информацию от господина Познера ВВ. Он каждое воскресенье в 18:00 соберет штатных собеседников, даст им тему. Они ее как конфетку пососут, потом выплюнут на стол, и на этом все. Познер разведет руками. Ну, такие времена. Я его всего два раза видел искренне заинтересованным в теме. Это когда кто-то предложил убрать рекламу пива, в том числе из его передачи, и когда кто-то высказался за пропорциональный налог на личные доходы. Тут он искренне возмущался. А главное, его передача постоянно, неизменно предлагает нам искаженную, неправдивую картину нашей жизни, и он явно это понимает, как и то, что мы тоже понимаем, что он делает это сознательно, пишет Дмитрий Алексеевич Исаев из Архангельской области. Спасибо за письмо, Дмитрий Алексеевич. Действительно, все понимают. Все понимают, что Кремль, его службы, такие как телевидение, его люди, не освещают действительность, а затемняют ее. Но одни считают, что так и надо, потому что это хорошо, а другие, что так не надо, потому что это плохо. Эти люди и составляют в России две основные партии. На бумаге их нет, а в жизни они существуют. Партия, которая за Кремль, и партия, которая против Кремля. Почему первая партия одобряет брехню и бесчинство Кремля? потому что брехня и бесчинство Кремля направлены против второй партии. Партия, которая за Кремль, считают партию, которая против Кремля, партией врагов России. А враг, он и есть враг, его нужно окорачивать. Наш слушатель Поляков из Шатуры, правда, считает, что есть и третья партия, самая многочисленная. Люди в России, пишет он, не хотят думать. Делаем все, не думая. Выбираем власть, не думая, наблюдаем за ее действиями, не думая. Некому думать-то или лень думать. Лень вообще что-то делать. Вот если бы кто-то все сделал и все дал, а сами мы не можем, да и научить нас некому. Те, кто бы мог, уже за океаном или в могиле, или слишком слаб. А у остальных чем дальше, тем меньше шансов понять, что демократия – это просто здоровая конкуренция в обществе, в политике и экономике. У нас в России огромный дефицит умов. Это главная и вполне реальная беда. Поляков Сергей, Шатура. Письмо из электронной почты. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Слушал вашу передачу. Давно так меня никто не смешил. Вы продолжаете превозносить США, ругать Россию и дискредитировать православие. Но ваши передачи имеют и положительное значение, указывают на недостатки, а это только усиливает Россию. Своими подрывными действиями вы сплачиваете людей, а не разобщаете. Вы сказали в очередной раз, что все стремятся жить в США, а это, мягко говоря, не так. Только люди из бедных стран, либо те люди, у кого выгодные контракты, и жизнь там не сахар, отношения между людьми не такие, как на родине. Один мой знакомый жил в США и Канаде, говорит, что в Канаде лучше. А еще один знакомый, директор московской фирмы, жил 2 года в США, не понравилось, вернулся обратно. Так что не надо врать, что все туда стремятся. Некоторые да, но не более. Я, например, собираюсь съездить посмотреть. И только. Дальше. Америка живет за чужой счет. У нее самый большой внешний долг в мире, а амбиции непомерные. И в мире их никто не любит и не уважает. Такую они ведут внешнюю политику. Внутренняя политика, продолжает автор, у них намного лучше. В России наоборот. Внутренняя политика хромает, имеет много недостатков, а внешняя в основном правильная. Нет, вы очень умный, психически нормальный, даже симпатичный, но путаете понятия добра и зла, то есть морально помешаны. С уважением, Егор Москаленко. Спасибо за письмо, господин Москаленко. Обязательно напишите мне, что вы увидите в Америке. Согласен с вами, не все стремятся туда, не все. Если вы поняли меня так, что все, то это исключительно моя вина. Не знаю, как я мог сказать, что все туда стремятся, если я, например, не стремлюсь. Мне дома привычнее. Уже, значит, не все. И мой друг доктор Иванов почти 40 лет сидит в сельской амбулатории и никуда не стремится. Даже в ближайший город, в Ахтырку, его калачом не заманишь. Тоже и остальные мои односельчане. А вот автор следующего письма, российский гражданин, живет в Америке. Читаю его письмо. Пару дней назад вернулся из Москвы. Ездил туда, чтобы забрать моего 78-летнего отца. Он совсем ослеп, и у него начинается синдром Паркинсона. В Москве за ним ухаживать некому. Папу везу по туристической визе. Значит, у него не будет никакой медстраховки и пенсии. Я буду оплачивать все расходы. Так мы и проверим, как живется в Америке без медицинской страховки. О своем опыте я вам обязательно отпишу, но предчувствую, что живется не сладко. Я не очень богат по американским стандартам. Пробыл я в России 4 недели. Бардак, некомпетентность, иллюзии. У моих лучших московских друзей мозги затуманены настолько, что я даже не стал спорить с ними. Один из них, доктор наук, всерьез сожалел о брежневских временах, а другому было на все всерьез наплевать, кроме его попугая. Однако оба они, продолжает автор, никогда не жившие в США, тоже просвещали меня про отсутствие там демократии. Я слушал весь этот бред. У моего друга, того, что доктор наук, завлаб, зарплата 12 тысяч рублей. Вот его и тянет в брежневские времена. там была и зарплата погуще, и статус науки повыше. А немного подняться над этой логикой нет сил даже у доктора наук. Бытие определяет сознание. Да и человеческий мозг – штука консервативная. Очень мной почитаемый советский поэт Леонид Мартынов когда-то написал, что состояние умов не проще может измениться, чем очертания домов. Очертания многих домов уже поменялись. Дело за мозгами. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, услышал ваше мнение, что после решения Путина остаться у власти перспектива постепенного изживания путинизма в России закрыта. Откажутся от него в раз и с гиком, как вы сказали, не уточнив, правда, когда это произойдет. Но неужели этого не понимает сам Путин? Вы понимаете, а он, выходит, не понимает. Мне что-то не верится. Вы понимаете, я понимаю, некоторые мои друзья и знакомые понимают, а он не понимает. Почему он так странно поступает? Превращает в пустую формальность такие судьбоносные события, как думские и президентские выборы. И все это не прямо, не по-мужски, чего многие от него ждут и даже требуют, а с ужимками, извините, через попу. Как это можно объяснить, пишет этот слушатель. Мне кажется, это можно объяснить тем, что Путин боится России или за Россию. Он не уверен в командном составе страны. Уходящего президента в США называют хромой уткой. Его власть ослабляется. Это не очень хорошо, но терпимо в странах опытной демократии. А в России при хромом президенте, как думает, видимо, Путин, может произойти опасный беспорядок, безвластие или ожесточенная борьба за власть. Неизвестно, что хуже. Вот чего боится Путин. Тут нет моего домысла. Путин сам сказал, что ему хотелось бы, чтобы начатые при нем дела были продолжены. Желание понятное, но с демократической точки зрения не совсем законное. Демократическая смена президента – это нередко смена и политики, смена курса, более или менее крутые повороты. Ведь на свободных выборах может победить оппозиция, считающая неправильным все или почти все, что делал ушедший президент. Это нормально, это и есть демократия. Правитель-демократ не может и не должен бояться, что после него появится новая метла. Лучше сказать так, правитель-демократ может, но не должен этого бояться, а Путин боится, о чем и говорит почти прямо. Хочу описать одно свое наблюдение. Видел как-то пикет в поддержку партии «Большой берлоги». Это следующее письмо, и автор, конечно, имеет в виду «Единую Россию». Так они еле успевали от плевков уворачиваться, и их довольно быстро смыло с улицы. А в газетах тем временем составляют их рейтинги в кавычках не ниже 50-60%. Интересно, правда? Андрей, Петербург. Вот именно. Это я говорю автору предыдущего письма. Вот этих плевков, которые могут с головой накрыть его политический режим, и боится Путин, и, судя по всему, не знает, что делать. Один слушатель пишет о своем городе. Город контрастов, точно. Город притворно благочестивых попов, откровенных мракобесов и тихих сумасбродов. Мирок свах, знахарок и томных мамзелей. Со времен Островского и первых трамваев люди эти не изменились. Интернет и радио «Свобода» здесь чужеродны, как марсианские хроники. Такой вот электорат. Автор этого письма называет свой город, большой, даже очень большой город на северо-востоке России, а я его не называю, потому что так, по-моему, можно описать почти любой населенный пункт не только России, но любой страны. Такие описания что-то говорят мне, по крайней мере, об авторах, об их настроениях, что вообще-то немало. Письмо из Москвы. Уважаемый Анатолий Иванович, одно небольшое замечание. Цитируя Салтыкова-Щедрина, многие допускают ошибку. Вместо «тащить и не пущать» говорят «держать и не пущать». Вот и вы допустили эту ошибку. Но «держать и не пущать» – это по смыслу одно и то же. Щедринский же градоначальник действовал другим манером. Если кто упирается, не хочет идти, тащить его. А если наоборот рвется куда-то, не пущать. Всегда наперекор. Проверьте, по первоисточнику, В. Френкель. Спасибо, господин Френкель. Всю жизнь себе говорю, проверяй, все проверяй и уточняй, прежде чем ляпнуть. Не полагайся на память. И все равно нет, нет, да и сморозишь что-нибудь более или менее несуразное. Правда, такие ошибки, в какой вы меня уличили на сей раз, встречаются не только у меня, а даже у великих, у классиков. Бывает, что их ошибки становятся общими. Сколько людей повторяют, например, слова о гниле, которая завелась в королевстве датском, уверенные, что они принадлежат Гамлету, эти слова, тогда как у Шекспира их произносит Марцелл. А первым или одним из первых эту ошибку допустил Тютчев в 1867 году в письме дочери. У меня это застряло в памяти потому, что в их переписке говорилось о вещах для меня не совсем далеких. Дочь Тютчева жила в Брянском уезде, и ее угнетала тамошняя действительность, повальное пьянство крестьян и попов. «Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы 3/4 своего времени в пьянстве», — писала она отцу. «Никогда еще народ и духовенство не представали передо мной в таком безобразном свете». Вот на это письмо отвечая, Тютчев и вспомнил слова про гниль в датском королевстве и приписал их Гамлету. Повальное пьянство крестьян и попов в упомянутом уезде в 1917 году сменилось, как известно, повальным пьянством ленинских комиссаров и крестьян, потом колхозных партийных секретарей и колхозников. Говорю это не голословно, бывал там и даже, что уж греха таить, сам принимал посильное участие. Ну а с начала 90-х годов опять пошло повальное пьянство попов и крестьян. А в письме Тютчева из Петербурга, напомню, это ровно 140 лет назад, читаем: «Разложение повсюду, мы двигаемся в пропасть, в правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию». Он был тогда крупным должностным лицом, председателем комитета иностранной цензуры, так что мог убеждаться во всем воочию и повседневно, что, правда, не мешало ему в это же время сочинять воинственные стихи против Европы, в защиту славянства, доказывать, что все оно народ единый, единой матери сыны, и что грянет таки клич к объединению. Каковое объединение и свершится, чтобы царь России возвысился над миром, как всеславянский царь. Каким образом можно возвыситься, двигаясь в пропасть, Федор Иванович не объяснял, и дочка над ним посмеивалась, напоминая в этом же своем письме его слова: «В Россию можно только верить». Знать бы, что напишут о Брянском уезде и о правительственных сферах еще через 140 лет. Но это еще когда будет, а господин Москаленко уже завтра напишет мне, что я устами великого поэта и его дочери дискредитирую русскую православную церковь, как будто в этом деле можно состязаться с ее штатом больших и малых пастырей. Пишет Марина Богатырева: «Радио «Свобода» задает своим слушателям вопрос, когда, по их мнению, будет хорошо в России. Сегодня я слышу те же ответы, что и в 85-м году. Одни говорят, что через 5 лет, другие через 10, третьи через 15. А я вам скажу, в 2007 году вот что: никогда». Никогда у нас в России не будет хорошо. Никогда нам не выкарабкаться из этого болота. Наверху нет понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Нет такого понятия и внизу. Я вижу, как люди, у кого сыновьям подходит служить в армии, продают свои квартиры и уезжают в Австралию, Новую Зеландию, Америку, ну куда угодно, где только можно зацепиться. А у алкоголиков дети несчастные идут под тумаки извергов-солдафонов. Разве творилось бы такое в армии, если бы офицеры были божьими людьми? Много можно писать, но все бесполезно. Ничему доброму не бывать. Иногда слышу, как говорят: «Америка подавится Россией». В каком веке живут эти люди? Так заканчивается письмо. Один московский слушатель «Радио Свобода» прислал нам письмо русского американца, который рассказывает, как он сбежал из Москвы. «Позарившись на высокую зарплату, я поехал работать в офис одной американской фирмы в Москве. Работа была просто не бей лежачего, как говорится, синекура. И тем не менее, проработав неполный год, Я собрался, разорвал контракт и вернулся в США. Среди причин автор упоминает такие. Грязный воздух, грязная вода. Летом дышать просто невозможно. Повсеместное воровство. Купил бутылку минеральной воды, она фальшивая. Купил бутылку вина, оно поддельное. Противно до ужаса, даже в советское время было лучше. Везде грязь и полное бескультурье. На автодорогах люди становятся зверьми. Коррупция беспредельная. Это не то, что страна третьего, а, скорее всего, четвертого мира. Сколько раз приходилось сталкиваться с обсчетом, вы себе не представляете. Я просто не буду упоминать о безобразно высоких ценах на самые обыденные бытовые товары. Итог. Больше ни за какие деньги туда не поеду. А вот что рассказывает о себе тот слушатель «Свободы», который переслал нам это письмо. Он инженер, ему 75 лет, последние 16, жил аж в Южноафриканской республике. В прошлом году вернулся после автомобильной аварии и хирургической операции, за которую благодарит хирурга-индуса. Волшебник, золотые руки, так отзывается о нем. В Москве, слушайте, он пишет, нашел работу, теперь работаю, очень доволен. Еще бы ему не быть довольным, в 75 лет после аварии и операции нашел работу. И какую? Импорт-экспорт кабельной продукции, но не только. Его слова. Лямку пока тяну, продолжает он. На работе, кажется, мной довольны, отношения хорошие, это важно. Занимаюсь также и техническим творчеством, изобретательством. Теперь стало не хватать времени. В праздники 3, 4, 5 ноября должен выкроить время для написания заявки на изобретение с одним соавтором, который, кстати, старше меня. Я смотрю, тут многие старики работают, некоторым даже 80 лет. Хотя поначалу, продолжает этот везучий человек, Москва произвела на меня удручающее впечатление. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Но прошел все стадии прописки, прописался, теперь, говорят, зарегистрировался в квартиру жены, получил страховой полис, то есть бесплатное медобслуживание, поликлиника и больница, некоторые лекарства. Пенсия мне шла и раньше. У меня трудовой стаж 34 года. Имею социальную карту москвича. Это дает мне право на бесплатный проезд в городском транспорте и пригородной электричке. Удобнейшая вещь. И еще ряд льгот помельче. Например, 5% скидки при покупке лекарств и продовольствия в некоторых магазинах, но только до 3 часов дня. 1100 рублей надбавки к пенсии, это только в Москве, для компенсации столичной дороговизны, называется «Лужковская надбавка». В общем, жизнь наладилась, подводит итог автор этого письма. Что я вам скажу, дорогие слушатели? Все зависит от установки. Если ожидаешь, что все будет хорошо или хотя бы терпимо, тогда, конечно, тебя ждет большое разочарование, даже страдание. Но я, куда бы ни ехал, в Москву или из Москвы до самых до окраин, еще с советских времен, когда ездить приходилось много, сейчас, кажется, неправдоподобно много, настраиваюсь на худшее, только на худшее. Ну, а худшее, будем справедливы, случается не так уж часто, поэтому действительность тебя не только не разочаровывает, а иной раз даже очаровывает». Последнее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Благословение вам от Господа Иисуса Христа. По воле случая я была в гостях у замечательных людей. Это две сестры. Живут они в собственном уютном доме в Подмосковье. Обе инженерки. Вы как-то употребили это слово в своей передаче, сказав, что больше всего любите женщин-инженеров, считая их лучшим человеческим типом советского времени. Да, помню, сказал как-то это. И с тех пор своего мнения не переменил. Женщины-инженеры, особенно в больших городах, где в любые времена вольнее дышится, несмотря на выхлопные газы. Вообще-то все советские горожанки с высшим образованием, они дальше всех ушли от домостроя. Слово «забитость» – последнее из слов, которые могли прийти на ум при знакомстве с такой женщиной. Страшное, надо сказать, слово. Может быть, самое страшное из русских слов. И просто бесконечно точное. Забитым человеком называют неразвитого, несмышленого и обязательно вялого. Таким он становится, когда его постоянно бьют, отбивают у него чувство собственного достоинства, забивают его восприятие, все органы чувств. Вернусь к письму. Мне понравилось, как живут эти женщины. Их жизнь, естественно, чиста и культурна. Для обеих в молодые годы любовь всегда становилась болезненным состоянием, и обе, в конце концов, отказались от замужества. Разум находит утешение в истине, а воля успокаивается в добре. Можно сказать, что эти женщины живут именно так. У них много книг, отличная тепличка, маленький курятник. Я не помню, когда видела такого красивого петуха, как у них. Такой вкусной, посыпанной ароматной зеленью яичницы тоже не припомню. Яйца деревенских кур нельзя сравнить с фабричными. Я привезла банку датского печенья. Вечером они по рецепту на банке уже испекли такое же. Домой я возвращалась тоже с печеньем. Эти мудрые женщины делают свое бытие тайной, а не проблемой. Наилучшие пожелания вам от этих инженерок. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, например, вызывать свидетелей.
Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию мусора.
Вот таких вот мини-диктаторских режимов у нас достаточно много сейчас на территории России.
Я Реган Белград, да, да. Белград сел за стол переговоров с новыми предложениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».